Ну что, Костя, что ты думаешь по поводу семинара? Я думал, что смогу встретиться с тобой где-нибудь в коридоре на этой неделе или после занятий, но этого не произошло. Видишь, график был слишком плотным.
После такого семинара хочется уехать в отпуск. Не знаю, зачем нас развезли по таким красивым местам, а потом оставили с таким плотным расписанием. Не знаю, с самого утра почти до вечера. Что касается семинара, то он был явно выше среднего. Я узнал массу полезной информации, думаю, на него стоило сходить. А ты как думаешь?
Ну, я не могу утверждать, но мне кажется, семинар этот хорош уже тем, что дает прекрасную возможность как-то отвлечься от машины возни, что хватает времени подумать, расставить все на свои места, задать правильные вопросы и подумать над ответом на них.
Ты хочешь сказать, дает время, так сказать, наточить копья?
Точно. Поэтому стоило уехать из города, чтобы все обдумать и, так сказать, определиться.
Да, это ты верно подметил. В принципе, можно было бы и дома добиться таких же результатов, если бы посвящать этому время.
Да, согласен, я тоже убедился в этом на собственном опыте. Вот почему я так высоко ценю те беседы о Боге, которые мы с тобой вместе проводили. Эти беседы дали мне возможность, так сказать, натащить копья в самой важной области человеческой жизни.
Я собирался задать тебе вопрос в конце нашего разговора. Вопрос, конечно, гипотетический, но очень важно, как ты на него ответишь. Ну, послушай. Представь себе, что ты стоишь у ворот рая, и Бог тебя спрашивает: «Коля, а почему я должен тебя впустить в рай?» Что бы ты ответил?
Ты хочешь сказать, если вдруг вот неожиданно моя жизнь прервется, и я окажусь перед Создателем, что я ему скажу?
Да, что ты ему ответишь?
Ну, я бы, наверное, сказал, что хотя мне и далеко до тех людей, про которых мы говорили в прошлый раз, то есть искренних христиан, не лицемеров, я все же старался жить по золотому правилу и по 10 заповедям. Я не убивал, я не воровал. Я считаю, что нужно быть хорошим отцом и мужем и поступать с людьми так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой. Ну, вот что я сказал бы. Но вопрос очень хороший, Костя. Ты меня загнал в угол. А что бы ты ответил на этот вопрос?
Если бы я сказал, что меня нужно впустить, потому что я хороший человек, то меня бы ожидал полный провал. То есть меня бы не впустили ни в коем случае.
Почему? Почему ты считаешь, что тебя бы не пустили?
Потому что чем больше я узнаю о Боге и о его требованиях, тем больше я узнаю о том, как по-настоящему и что такое по-настоящему быть хорошим. С другой стороны, чем честнее я смотрю на себя, тем ужаснее вырисовывается картина. Я очень далек от соответствия Божьим стандартам. Я недостоин занять место в раю.
Ты, Костя, о чем ты говоришь? Я всегда считал тебя хорошим парнем и брал с тебя пример. Ты что, был маньяком до того, как мы встретились?
Нет, не был. Просто Иисус определяет стандарт добра по-другому. В самом начале своего служения Иисус сказал в Нагорной проповеди: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». До этого он сказал тем, кто его слушал, что если их праведность не превзойдет праведности религиозных лидеров того времени, то они не войдут в Царствие Небесное. Затем Иисус объяснил, почему религиозные лидеры, которые считали себя праведниками, не попадут туда.
Это были те самые люди, о которых ты говорил тогда. Иисус их назвал лицемерами, крашенными гробами.
Да-да-да.
А им это очень не понравилось.
Те самые. Иисус учил, что плохо не только убивать, но и проклинать брата или даже завидовать ему. Опять-таки, он осудил не только прелюбодеяние, но и потакание своим похотям.
То есть грехом могут быть не только поступки, но и какие-то мысли.
Совершенно верно. Грех – это не обязательно конкретное деяние. Грехом могут быть и твои мысли, и даже твое отношение. Бог обращает внимание не только на внешнее, то есть на то, что видно другим, но и на внутреннее, то есть на то, чего никто не знает. Его стандарт – святость, а не какой-нибудь среднестатистический уровень морали.
Подожди, Костя, это уж совсем неправдоподобно. Бог не может требовать от нас совершенства. Я думал, ты веришь в Бога любви и прощения и так далее.
Да, но я не хочу приносить себя в жертву принципу маятника.
Принципу маятника? Какому такому принципу маятника?
Ну, ты же знаешь, принцип действия маятника. Он раскачивается из одной стороны в другую. И никогда не останавливается посередине. То же самое происходит с представлениями о Боге. Первая крайность – представлять Бога как эдакого раздраженного змея Горыныча, который извергает на людей огонь, серу и проклятие, и злобно выкрикивает: «Ну, кто тут еще хочет получить удовольствие от жизни?» А если кто-нибудь отвечает «я», Бог с криком «Но ты попал!» набрасывается на него, понимаешь?
Ты знаешь, у меня бабушка ходит в православную церковь, она мне в детстве рассказывала о Боге, и ее описание очень похоже на то, что ты привел. «Нельзя делать то...» Нельзя делать это, и это нельзя. Короче, все, что весело, все нельзя. А если будешь нарушать, то гореть тебе в аду сизым пламенем во веки веков. Так что я в детстве был напуган до смерти таким Богом.
Ты знаешь, такие представления о Боге довольно широко распространены. Это ужасная ложь и клевета на Бога. И она принесла много вреда людям. Но есть и другое, столь же неверное представление о Боге, другая крайность.
То есть,
что Бог – это только Бог любви. Мол, важна только любовь, а остальное – святость, праведность, справедливость, истина – это не важно. Для многих людей, в том числе для многих служителей церкви, Бог – это такой, знаешь, добрый старичок, дед-бородед, который ничего не видит и ничего не слышит.
Ага.
Некоторые люди считают, что единственная забота Бога – обеспечить всеобщее веселье. Вот чтобы все хорошо время проводили.
Понятно. Извини за глупый вопрос, но чем это плохо?
Во-первых, зло остается ненаказанным. Во-вторых, тогда получается, что Бог не только не святой и несправедливый, но и не любящий.
Как это не любящий?
Представь себе, что ты жертва Холокоста. Твою семью замучили насмерть, оставив на твоем теле и в душе глубокие незажившие раны. Если в планы Бога не входит призвать виновников к ответу за совершенное преступление ни в этой жизни, ни в будущей, то ты поверишь, что такой Бог тебя любит?
То есть, если бы он знал, что надо мной издевались и не хотел восстановить справедливость?
Даже и не собирался.
Ну, я бы, наверное, чувствовал себя оставленным, одиноким и нелюбимым.
Уберите справедливость, и у вас не останется любви. Любовь побуждает Бога восстанавливать справедливость по отношению к тем, которые употребляют свою волю, которую он им с любовью подарил, для того, чтобы творить зло другим его созданиям. Хочешь, приведу еще один пример?
Да нет, пока хватит. Видишь, я все еще сомневаюсь в том, что у Бога такой высокий стандарт. Ну а что, если я, допустим, попрошу прощения? Этого что, недостаточно?
Нет, все обстоит по-другому. Представь себе, что у меня закончились деньги, и я решил ограбить магазин. Вдруг, когда я забираю деньги у кассира, моя маска падает на пол. Сообразив, что мое лицо потом могут узнать, я убиваю кассира, разрядив в него обойму патронов.
Да, для этого нужно иметь действительно богатое воображение.
Но когда я читаю в газете о скорбящей вдове и четырех сиротах, я испытываю такие угрызения совести, меня так давит чувство вины, что я иду в милицию и признаю свою вину перед судом. После того, как мне был вынесен приговор, и меня скоро уведут отбывать наказание, я обращаюсь к судье, а ты будешь судьей.
Давай.
Ваша честь, мне очень стыдно за свой поступок. Я хочу изменить свою жизнь, и я пришел попросить у вас прощения. Вы ведь отпустите меня на свободу.
Ух ты, какой быстрый. Ну, во-первых, откуда мне знать, что ты действительно раскаиваешься?
Не забывай, я сам сдался добровольно. Если бы ты мог сверхъестественным образом заглянуть мне в душу и увидеть, что я действительно раскаиваюсь, ты бы отпустил меня?
Подожди. А откуда мне знать, что ты не совершишь опять какого-нибудь преступления?
Хорошо. Предположим, у тебя есть сверхъестественная способность предвидеть будущее. И ты знаешь, что я снова не совершу преступления. Ты отпустишь меня?
Ну, Костя, а как же быть с женой того человека, его детьми? Они ведь добиваются справедливости, возмездия. Как же поступить с их требованиями?
Предположим, они не добиваются возмездия. Они просто вне себя от горя, от невосполнимой утраты. Так теперь ты отпустишь меня?
Нет, как-то все равно не совсем правильно получается отпустить тебя просто так, не связав тебя никакими обязательствами. Не знаю, как и сказать, но я бы, наверное, тебя все-таки не отпустил.
Ты думаешь, мне нужно понести какое-то наказание, так?
Так.
Но ты так считаешь не потому, что жаждешь мести, а потому, что ты проявляешь заботу. И ты руководствуешься чувством справедливости, ведь ты судья.
Угу.
То, что я искренне попросил прощения, не означает, что справедливость уже восстановлена.
Угу. Ладно, ладно, я понял, к чему ты клонишь. Но разве Божья справедливость не отличается от человеческой?
Божья справедливость действительно отличается от человеческой, но разница состоит в том, что Бог еще более справедлив, чем люди, поэтому раскаяние само по себе не решает проблему в отношениях между Богом и человеком.
Угу. Так вот почему ты считаешь, что Бог не пустит тебя в рай?
Да, именно по этой причине. Я верю в то, что Он Бог не только любящий, но еще и святой, и справедливый. На основании Библии я могу знать наверняка, первое – это то, что я грешник. А второе – это то, что я отделен
подожди,
от Бога.
Подожди, а грешник, может, давай какое-то другое слово будем использовать? Слишком оно что, оно сильное.
Ну, сильное. Библейское определение греха – отпадение от славы Божьей. Другими словами, это жизнь вразрез с тем потенциалом, который Бог заложил в человека, создав его по своему образу и подобию. Это значит не проявлять безусловную любовь, как это делает Бог, поступать несправедливо, не прощать, не проявлять доброту и сострадательность, и даже иметь нечистые помыслы. Если исходить такого определения греха, под которое я часто попадаю, то это значит, что я грешник.
Хорошо, если исходить из такого определения, то все мы грешники. Но почему тогда грех разделяет нас с Богом? Я думал, что ты считаешь, что Бог всех любит.
Он действительно любит каждого из нас, и все мы бесценны в его очах. Но мы делаем выбор грешить, проявляя непослушание к Богу. А грех, согласно Библии, отделяет нас от Бога, потому что Бог свят и справедлив. Он просто не может терпеть или игнорировать грех.
Ну а как насчет того, что одни люди намного лучше других. Некоторые люди делают намного меньше плохого и больше хорошего, чем остальные. Может, не надо всех тут под одну гребенку, а?
Попробую объяснить. Представь себе, все человечество выстроилось на восточном побережье Северной Америки и собирается плыть в Европу. Предположим, что каждому человеку отведено какое-то конкретное расстояние от берега. И расстояние зависит от того, насколько праведно он жил. Возьмем самый худший пример Гитлера. Ему отведено несколько метров от берега, а потом он тонет в том месте, где воды по щиколотку.
Я не удивлен.
Правильно. А мне отведено, ну, километров так 5. Допустим, тебе, Коля, досталось 10 километров, а матери Терезе и Ганди по 100 километров от берега, да?
Угу.
Видишь, матери Терезе досталось расстояние в 10 раз больше, чем тебе, а тебе в 2 раза больше, чем мне.
Ну, в твоем примере, может, так оно и есть.
Я, конечно, во много раз опередил Гитлера, но есть у нас у всех одна проблема.
Наверное, эта проблема состоит в том, что, несмотря на то, что одни опередили других, все утонули.
Не просто утонули, а утонули в тысячах километров от заветного берега. Смотри, что получается. Если равняться на меня, то тебе крупно повезло. Но дело в том, что равняться нужно не на меня и не на тебя, и не на мать Терезу, а на Бога.
Угу.
Большинство людей почему-то считает, что Бог будет отталкиваться от какого-то среднего показателя.
Ты знаешь, я так и предполагал. Я не такой хороший, как некоторые, но я намного лучше, чем многие другие. Я считал, что Бог будет снисходительный и пустит часть людей в рай, потому что в противном случае там просто никого не будет, и там будет скучно и неуютно.
Предположим, что Бог провел где-то грань. Мы стараемся забраться на небо по лестнице добрых дел. Но все мы твердо убеждены в том, что грань проходит выше того места, где мы находимся. Но если бы так оно и было, то Богу бы пришлось постоянно менять свои решения. «Эй, Бог, опусти-ка грань на ступеньку ниже, чтобы я смог протиснуться в рай». И в конце концов ему пришлось бы одобрить много зла.
Звучит настораживающе и неприятно, но я понял, что ты хотел сказать.
Библия учит о том, что для того, чтобы попасть в рай, нужен пропуск, а не какой-то средний результат. А пропуск – это совершенство. Если ты хоть в чем-то несовершенен, то тебя не пустят. Бог не будет снижать свой стандарт, одобряя твое зло.
Хорошо, ну а почему Богу не потребовать, чтобы каждый старался изо всех сил, чтобы попасть на небо?
Ну и что с этого? Даже если Бог согласится снизить свой стандарт до отметки «старался изо всех сил», я бы и до этого стандарта не дотянул.
А ты что, не стараешься?
Ну, бывает, стараюсь, но часто бывает и не стараюсь. Бывает, я знаю, что должен что-то сделать, и не делаю. И наоборот, бывает, я знаю, что не должен так делать и так думать, и все равно делаю.
Хорошо, ну а можно как-то, я не знаю, договориться с Богом, чтобы он снизил свой стандарт до отметки «старался изо всех сил, но не всегда».
А, ну наконец-то ты спустился на уровень, который подходит мне.
Да, и мне. Костя, с твоей логикой, конечно, трудно спорить. Я понял, что Бог действительно справедлив, но все-таки ведь никто из нас даже близко не может подойти к его стандарту, то есть к совершенству. Знаешь, я всегда был настроен оптимистически в отношении рая, а после этого разговора я чувствую себя подавленным и обескураженным. Если то, что ты говоришь, правда, то есть ли вообще какая-то надежда для кого-нибудь из людей?
Ой, я уж думал, что ты никогда не придешь к этому вопросу. Вопрос отношений с Богом – это история, которая состоит из хорошей и плохой новостей. Причем сначала идет плохая новость, а
да,
потом хорошая.
Плохую потому, я что, уже слышал.
Да, потому что в противном случае хорошую новость нельзя понять и оценить.
Хорошо, ну я готов услышать хорошую новость. Расскажи мне.
Пожалуйста. Хорошая новость очень простая. Сын Божий Иисус Христос пришел на эту землю около 2000 лет назад, чтобы сполна заплатить за наши грехи. Заплатить своей смертью на кресте. Он предлагает дар прощения бесплатно, то есть полное прощение грехов каждому, кто примет этот дар.
Так, поподробнее, пожалуйста.
Я расскажу тебе на примере моей любимой истории. Послушай.
Давай.
В одной стране был очень суровый закон о воровстве. Если кого-то уличали в воровстве, ему отрубали руку. Один судья той страны был очень щепетильным. Он следил за тем, чтобы этот закон неукоснительно соблюдался. Он не брал взяток, не поддавался ни на какие угрозы. Он разбирал все дела одинаково беспристрастно, вне зависимости от социального статуса подсудимого. Если кого-то на суде обвиняли в воровстве, подсудимый точно знал, ему отрубят руку.
Молодец, судья, справедливый.
Так вот однажды в суде слушалось дело одной вдовы. После того, как выступили двое свидетелей, она созналась в своем проступке. Все, затаив дыхание, ожидали приговора, потому что эта женщина была матерью судьи. Будет ли решение судьи более снисходительным из-за того, что он любит свою мать? Или он просто поступит в соответствии с законом? Все присутствующие были крайне удивлены, когда услышали приговор «отрубить руку». А затем произошло еще более удивительное событие. Судья встал со своего места, подошел к матери, обнял ее и сказал, что он ее очень крепко любит. После этого он занял ее место, и ему отрубили руку вместо матери.
Да. Вот так история.
Вот она, мучительная грань между любовью и справедливостью. Судья был непреклонен в своей справедливости и стремлении исполнить закон, и в то же время он продемонстрировал беспримерную любовь к матери, и пошел на такую жертву, понимаешь?
То есть ты хочешь сказать, что Иисус сделал то же самое для нас, умерев на кресте?
Да, верно. Некоторые люди считают, что Иисус пришел на землю, чтобы подать нам хороший пример, научить, как нужно жить. Но если это все, что он сделал, то он только ухудшил нашу проблему. Мне и так очень сложно исполнять 10 заповедей, а теперь еще нужно следовать учению и примеру Иисуса Христа, чтобы попасть на небо. Это же просто невозможно. Это все равно, что бросить утопающему булыжник. Попробуй, может, поможет. К счастью, Иисус понес то наказание, которое должны были понести мы.
Но, Костя, как может один человек понести наказание за миллионы, миллиарды людей, за все человечество?
Простой человек, конечно, бы не смог, но Бога-человек Иисус Христос смог. В Библии сказано, что Иисус, будучи Богом, принимал участие в сотворении этого мира и всех нас. Поэтому 2000 лет тому назад сам Творец пришел на эту землю, чтобы пожертвовать своей жизнью, отдать свою жизнь взамен за людей, которых он так сильно любит. Он установил законы, которые мы нарушили, и из любви к нам он смирил себя и понес суровое наказание вместо нас. Только сам Бог мог заплатить за наш грех, и он это сделал. Ты прав, Коля. Этого сделать не мог никто, кроме Бога.
Так, дай мне разобраться, означает ли это, что любой человек за всю историю существования человечества получает открытый доступ на небо? То есть, означает ли это, что мы все автоматически туда попадаем, потому что Христос заплатил цену сполна?
Нет, не означает. То, что цена уплачена сполна, то, что всем людям предложено прощение, не означает, что прощение вступило в действие. Его нужно принять. Бог предлагает нам этот подарок, и нам нужно ответить на это предложение. Понимаешь?
Угу. Так а может, я уже ответил? Может, я уже принял этот подарок за последние несколько месяцев, как мы с тобой беседуем, но просто этого не заметил как-то.
Я так не думаю. Помнишь, в начале нашего разговора я задал тебе вопрос о том, как попасть на небо? Ты помнишь свой ответ?
Да, помню вопрос и помню свой неправильный ответ. Я сказал, что я пытался жить правильно, честно, ну и что-то в этом роде.
Почему я задал тебе такой вопрос? Потому что он напрямую связан с тем, на что мы возлагаем свою надежду, что Бог нас примет, понимаешь? Если бы Бог задал мне этот вопрос, я ответил бы, что меня нужно впустить, поскольку я вел праведную жизнь, то что это тебе говорит? То есть на что я возлагаю свои надежды?
Ну, наверное, твой ответ показывает, что ты надеешься на самого себя, на свое правильное поведение.
Верно, я надеюсь на себя, на свое поведение и доброту, на добрые дела, с помощью которых я могу установить отношения с Богом, принять дар спасения по-настоящему, поверить в Христа означает возложить все свои надежды и уверенность не на себя, а на Него и Его дела, а не на свое поведение или доброту. Твой ответ показывает, что ты пока не решился принять дар спасения, возложить свои надежды на Иисуса Христа, или, вернее, переложить надежды из себя на Христа.
Угу. Ладно, но я с тобой согласен. После твоих объяснений я не просто не сделал этого, но я чувствую, что я, как бы это сказать, ну, не совсем готов, что ли. Эта мысль звучит разумно и внушает надежду, однако для меня эта мысль новая и непривычная. Знаешь, мне нужно время, пока эта идея, что пропуск на небо – недобрые дела, а подарок, уляжется у меня в голове.
Коля, я, конечно, не могу читать твои мысли, но у меня создалось впечатление, что ты ничего важного не упустил. Я думаю, что в конце концов твои искренние поиски приведут тебя к такому моменту, когда на многие вопросы ты получишь ответ, и ты будешь готов довериться Христу.
Ну, наш полет, наверное, закончится быстрее, чем мои вопросы. И тем не менее, я хочу задать тебе еще несколько этих вопросов, которые только что пришли мне на ум.
Давай, задавай.
Ты сказал, что Бог требует совершенства, так?
Эта мысль красной нитью проходит по всей Библии.
Ты, конечно, уже принял дар спасения, однако ты признаешь, что ты все-таки еще грешишь. Значит, ты несовершенен. А Бог терпеть не может несовершенств.
Знаешь, Коля, Иисус заплатил своей смертью за грехи. Ну, то есть, прошлые, настоящие и будущие грехи. Дальше, поскольку Бог заплатил за мои грехи, и поскольку я принял Его дар прощения, то в глазах Бога я имею безупречную репутацию на всю жизнь. Понимаешь?
Угу.
Вот почему святой и совершенный Бог принимает такого грешника, как Костя, да? Понимаешь? И ему не нужно снижать планку совершенства, чтобы впустить меня в рай. Благодаря Христу из моего досье были удалены все грехи, а когда я согрешаю, я признаю свой грех перед Богом и раскаиваюсь в нем, но я уже прощен во Христе.
Подожди, так ты же говорил, что просто раскаяния недостаточно. Ты что, забыл пример об ограблении?
Но я никогда не говорил, что раскаяние не важно. Я просто хотел сказать, что его недостаточно. Справедливость требует наказания. Иисус понес наказание. А я принял его прощение на основании того, что он совершил, а не просто на основании своего раскаяния. Интересно получается. Благодать Божия через жертву Иисуса Христа позволяет мне быть совершенно честным в отношении своих грехов и проступков. Мне не нужно искать извинений или как-то оправдывать себя. Я могу принять истину о своем состоянии и одновременно знать, что я прощен. Свобода принять истину о своих ошибках – это начало процесса восстановления. Она помогает мне расти и изменяться.
Знаешь, Костя, я завидую твоей уверенности и покою. Помнишь, я тебе уже говорил об этом, что ты мне этим и нравишься?
Коля, ты тоже можешь иметь покой и уверенность. Я думаю, что ты все это получишь. Я даже уверен. Я сейчас понимаю, тебе нужно время, чтобы осмыслить, обработать эту информацию.
Хорошо, Костя, почему бы нам не созвониться в понедельник, после того, как у нас будет время подумать и согласовать свое расписание? Я хотел бы выкроить время, чтобы встретиться с тобой. В следующий раз я хотел бы поговорить о том, что конкретно нужно делать, когда принимаешь это прощение.
То есть разобраться с технической стороной дела.
Да, с технической. Ну, давай поговорим об этом в следующий раз, хорошо?
Вопрос актуальный, поэтому я с удовольствием побеседую с тобой. Думаю, сейчас тебе нужно время собраться с мыслями, но мне, чтобы прочесть те материалы, которые нам раздали на семинаре. Вот.
Спасибо, Костя.
Пожалуйста.